Глава 26. Любит жрать, как медведь бороться. Малыш о Карлсоне. Лев потом рассказывал, что когда ведьма наконец выбралась к нему, он увидел в ее глазах свои собственные, четко прорисованные похороны. Поэтому времени тратить не стал, а замах на верблюда использовал по делу.
«А вот палка! Хорошая палка! Где палка? Ищи!»
Ведьма автоматически метнулась за деревяшкой, мигом приволокла ее в зубах обратно и только потом поняла, какую дуру из нее делают. А поздно. Отважный потомок князей Оболенских, в трудные минуты всегда отличавшийся редкой сообразительностью, уже сидел на сухой чинаре. 6 метров вверх по гладкому стволу, без сучков и дупел. Повторить подобное в домашних условиях, чисто как эксперимент, он так и не сумел.
— Вайма, храбрый муж, влез на дерево, словно блудливый кот. Срезай отсюда, насмешник. Бабушка кирдыками кушать хочет.
— Ага, слезу я, как же. Ага. Меня и тут сквозняком не дует, и воздух чище, и звезды видно.
— Слезаю, нечестивое отродье свиньи, с душой зайца.
Свирепая ведьма пустилась трясти чинару. Старый ствол скрипел, стонал, но лев держался крепко и падать не спешил.
— Бабуля, бабуля, не уродуйте экологию! Дайте же мне мирно посидеть на флоре, я все равно не в вашем вкусе. То есть совсем я невкусный, я...
Значит, не слезешь.
Да не слезу, хоть стриптизом пугайте, я не слезу.
Что такое стриптиз, ведьма, может быть, и не знала. А вот опыт доставания несговорчивой еды у нее, видимо, был. В любом случае, она сунула обе руки в рот, расшатала собственный зуб и, вырвав его к Иблису, принялась им же рубить чинару.
Оболенский едва не сверзился просто от шока. Круче такого мог быть только, Винни-Пух с бензопилой.
Стружки и щепки так и летели во все стороны. Сухое дерево поддавалось ударам кривого зуба, как ударом топора. Бабка, обливаясь дурно пахнущим потом, 10 минут трудилась, словно финский дровосек, и была вознаграждена за свой титанический труд по-царски. Чинара рухнула. Но все еще желающий жить Левушка успешно перескочил на каменный валун, к которому была пристроена хижина. Получилось даже на 1,5 метра выше, не говоря уже о надежности.
Обиженная старухня испустила вопль, полный такой злобы и ярости, что Боленский едва не кувыркнулся с камня. Правда, быстро овладел собой и даже нашел в себе силы подразниться.
«Ну и че подпрыгиваем, пупсик? Надеешься на групповуху в моем лице? Так я себя вычеркиваю. Ты уж как-нибудь сама призови фантазию на помощь. Ты ведь девочка с опытом, столько лет в пустыне одна. Тушканчики, суслики не в счет, у них калибр маленький».
Видимо, старушка поняла все. У них на Востоке вообще тетки ушлые, с пониманием. Набитых дур мало. То ли не приживаются, то ли профессионально косят подумниц. А это уже немало, согласитесь.
«Ой, плохой мальчишка! Почему так сказала пожилой женщине? Я тебя зачем хочу? Я тебя кушать хочу! Ты о чем подумал зря, а?»
«А я думал, это... Вы подумали...»
Разом смутился лев, но тут же резво опомнился.
«Отвали, маньячка антикварная! Все равно не хочу, чтобы меня ели!»
«Так ты ж мне! Да кто ж тебя спрашивает-то, милой?»
Практически по-русски всплеснула руками кирдык-оби, взмахнула проверенным зубом и... Он разлетелся на куски от такого удара о говорящий валун. Бабка всхлипнула.
«Что? Протез накрылся?»
«Да. Хреновенькие вставные челюсти делают ваши местные стоматологи», — сочувственно поддержал Левуджан.
«Надеюсь, хоть медицинский полис не просрочен, а то обычно с этим строго, уй, строго».
Старуха пару секунд сидела в тихом отупении, сбивчиво пульсируя глазками. Потом ступор прошел, она бодро вскочила на ноги, ухватилась за второй зуб, с рычанием вырвав и его.
— Ну ты мазохистка! — уважительно раздалось с вершины валуна. — Что в одну ночь сама себе такое? Два раза! Без обезболивания! Бабуль, ты профи!
— Всем кушать надо! —
Словно бы давая установку самой себе, определилась старушка, и дело пошло на лад. Хи-хи. Грузный валун содрогался от ее ударов, каменная крошка летела во все стороны, запах пота резал вдох, а задумчивый русский парень, закинув ногу на ногу, сидел себе, как надутый индюк в ожидании неизбежного конца. Хотя правильнее было бы сказать... уже довольно поздноватой развязки этой истории. Но ведь и затянутость рассказа определяется не авторской волей, объема ради, а исключительно разницей физической плотности материала. Можно еще сказать сопроматом, то есть камень плотнее дерева, рубится хуже, повесть, соответственно, дольше, вот такие дела. Валун рухнул неожиданно. Успевший придремать Оболенский хлопнулся вниз, ничего, правда, не сломал, но песку наглотался. Ведьма, умотанная в конец, просто плюхнулась рядом, кое-как со скрипом вытянула ноги.
— Есть будешь?
— отплевываясь, спросил лев.
— Естественно!
— отчаянно шепеляве подтвердила бабка.
— Только зуб на место вставлю.
— Сейчас. Как же вставится-то? Фигулю не хочешь?
«Эй, смотри, смотри, о, недоверчивый!»
Утомленная, но целеустремленная старушка попыталась резко втиснуть зуб на прежнее место, но от одного нажима он рассыпался на пригоршню зловонных осколков.
«Тьфу! Тьфу! Что и следовало ожидать!» — наставительно объявил образованный россиянин. «Ну, и чем будем...» «Чем будем меня есть?»
«Ничем. Пойме!»
«Вот и я же о том же».
Над пустыней просыпался холодный розовый рассвет. Первые лучи еще робкого солнышка озарили угли давно потухшего костерка, поломанную хижину, разбитый колодец, срубленную чинару, поваленный валун, полную разруху и разгромление маленького островка жизни очень одинокой женщины. Сама престарелая ханум, злая и голодная, тихо плакала над потерей последних зубов, а утешал ее багдадский вор Лев Оболенский. У него была добрая душа.
«Так ты ее не тронул?»
«В каком смысле?»
«Ты пошел в задницу, я серьезно спрашиваю. Мне как писателю необходимо знать. То есть, ну, где-то далеко в пустыне жила-была, скрываясь от органов правосудия, опаснейшая людоедка-рецидивистка. Ты ее, можно сказать, обезвредил. И? И все, что ли?»
«Андрюх, а ты чего от меня хотел? Воровать у старухи нечего, а на предмет всего прочего так моя фамилия-то от Нераскольников. Мы с ней потом неплохо поболтали, кстати». Знаешь, оказывается, беззубые ведьмы становятся очень общительными.
Значит, ты ничего не сделал. Это минус, Лев. Минус. Большинство читателей любят фэнтези с кровью.
Ну и какие проблемы? Напиши, что я там ее же и замочил, отплясал на костях, тело зарыл, колодец засыпал. Все поджег и ушел с суровым лицом, как полный Рэмбо.
Не поверят. Хотя... чего ж там? Написал бы, поверили. Полюбовный роман читателя и писателя всегда складывается сложно. Со взаимными обидами и упреками, взлетами чувств и полным падением интереса друг к другу. Причем каждый однозначно воспринимает правым только себя. Читатель вечно лезет с советами, что-то требует, доказывает, нудит. Словно купив книжку писателя по рыночной цене, он навеки приобрел указанного автора в свое пользование и вправе отныне единолично диктовать ему свою волю и свое видение литературы.
Ага.
Писатель тоже не остается в долгу, чисто по-чеховски зациклившись на том, что публика дура, пипл хавает, бабки капают. Любые попытки компромисса, равно как и третейского суда, кто прав, кто не прав, во веки веков ни к чему путному не приводили. С другой стороны, эти два антагониста так или иначе все равно обречены как-то сосуществовать вместе. Ибо одно, по сути, невозможно без другого, и наоборот. Так что закончим лирическо-философское отступление на бравурной ноте и вернемся к нашим баранам, вернее, к одному.